नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद् गीता глава 17 разновидности веры текст 23 Он тацат пити нирдишо брахманасты видхасмита брахманасты наведашча якешча вихита пура. Сначала творения три слова Ом тацат использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Комментарий Шивы Прабхупады. Как уже объяснялось, аскеза, жертвоприношение, благотворительность и пища подразделяются на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы, как относящиеся к гуне благости, страсти и невежества. Но независимо от категории, первой, второй или третьей, все они обусловлены и оскорнены гунами материальной природы. Когда они направлены на Всевышнего, Ом Тат Сат, Верховную Божественную Личность, они становятся средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в виду в предписаниях шастр. Эти три слова Ом Тат Сат указывают на абсолютную истину, Верховную Божественную Личность. Во всех ведических гимнах присутствует слог Ом. Тот, кто не следует предписаниям шастр, не достигнет абсолютной истины. Он лишь добьется некоторого временного результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда можно заключить, что благотворительная деятельность, жертвоприношение и аскеза должны совершаться в гуне благости. Совершенные гуны страсти и невежества, они, безусловно, ниже качества. Три слова «Ом Тат Сат» произносятся в сочетании со святым именем Всевышнего Господа, например, «Ом Тат Вишну». Когда бы ни произносился ведический гимн или святое имя Всевышнего Господа, к ним прибавляется слог «Ом», таково указание ведической литературы. И взяты эти три слова из ведических гимнов «Ом Тия Тат Брахманони Диштанам Нама» из Ригведы. И это обозначает первую цель «Ом». «Тат Твам Аси» — это цитата Чандоги Упанишат, обозначает вторую цель. «Асад Эва Саумья» — Чандоги Упанишат, обозначает третью цель. Все вместе они образуют Ом Тат Сат. В древности, когда Брахма, первое созданное существо, совершал жертвоприношение, он обозначал этими тремя символами Верховную Божественную Личность. Тот же принцип сохраняется и начинающийся от него парампари. Таким образом, этот гимн имеет огромное значение. Бхагавад-гита советует любую деятельность совершать ради Ом Тат Сат или ради Верховной Божественной Личности. Кто проходит через аскезу, занимается благотворительностью или совершает жертвоприношение, произнося эти три слова, тот действует в сознании Кришны. Сознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться назад домой к Богу. При такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Ом Агьяна Тимирандасья Гинанджана Шалахая Чакшуру Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित भूतले स्वयं रूपानदानदी स्वापदंतिकम वंचाकृत्य कृपा सिंधुभ्य पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वसुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhagavishma, Tibhaktivedanta Samaniti Mene, Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharina, Mir Vishesha Shunya, Adipraschatya, Adesha Tarina. Om Tat Sadviti Nirdisho, Brahmana Astri Vidha Svaita, Brahmana Astena Vedashcha, Yagyashcha, Vidita Pura. Сначала творения три слова «Ом Тат Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны, и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Итак, конец света мы пережили, жизнь продолжается. продолжается. Хотя интересно, что те, кто бежали от этих проблем, я так интересно на них наткнулись почему-то. Вчера с женой разговаривал, мой путь живет с сыном. Столько, говорит, людей вокруг, ну, в основном все русские, конечно. Вот. Там уже в Майапуре скоро официальный язык будет русский. Это тоже такое российское, индийское общество с пугливым вкраплением других редких национальностей. Причем русских все больше и больше. Так, многие туда приехали, от конца света спасались, оказывается, в Майапуре. И в таком количестве они приехали, что они там все, короче, все места заняли. Ну, это никуда невозможно поселиться, включая все крыши и подвалы. Вот. И в Индии там эти линии электропередачи не очень сильные. Ну, короче говоря, все включают, и так наступит конец света. То есть его реально нет. Она говорит, раньше бойлер за 10 минут нагревался, сейчас полтора часа греется. Света нет. То есть те, кто до этого конца света бежали, они, в общем-то, его и устроили в небольших масштабах. Вот поэтому так иногда курьезно все бывает. Ну, а в целом, конечно, суета продолжается. Люди пытаются по-прежнему, они думают, так, пронесло, Господи. Все то, что предсказывали страшно, это не сбылось, но слава Богу. Значит, можно продолжать делать, что и делали. Так они думают. Не разобравшись в корнях проблем, они пытаются избегать последствий. Вот как пелось в одной песне, мы движемся мимо строений, в которых пытаются избегнуть судьбы. То есть люди пытаются избегнуть судьбы, в смысле плохих реакций каких-то. И когда она их настигает, им очень неприятно, но люди не понимают причин, почему эти вещи происходят, и поэтому они свою жизнь меняют, деятельность продолжают совершать, какая была, такая и есть. А преданные – это люди, которые разобрались в причинах, в следствиях. Они поняли, что если жить по-прежнему, жить ради благ своего тела, тела своих близких, то эти тела, они будут в течение времени ухудшаться. Потому что люди в этот век даже не знают, как совершать хорошую карму. Ведическая культура обозначает, как улучшать свои материальные тела, с земли на райский планет попасть и так далее. Сейчас неизвестна наука, как свое тело улучшить. В основном люди, живя материальной жизнью, ухудшают свое положение. Поэтому их тела становятся все ниже и ниже. Они попадают не в процесс эволюции, а в процесс деградации. Когда человек свою жизнь на самотек пускает, это обозначает, что он стал на путь деградации. Потому что эволюция, она должна быть осознанной только, когда человек живет осознанно, с пониманием высшей цели, с пониманием законов, что с чем как связано, что откуда берется. Большинство людей не думают об этом. Большинство людей, они живут на уровне чувств и ума, делают то, что приятно чувствам и уму, и совершают эти действия только позже, узнавая о том, что там какие-то тяжелые последствия. Вот поэтому, просто живя сейчас материальной жизнью, люди ухудшают свое положение. И поэтому мы знаем, что динамика развития Кали-Юги такова, что в материальном плане будет все хуже, хуже и хуже. Вот поэтому мы говорим не про конец света, а про то, что когда люди действуют в невежестве, этим самым они ухудшают свое собственное положение, положение тех, кто рядом. Вот так вот, не зная, что такое благо, люди совершают зло, думая, что это благо. Вот. И таким образом кармическая ситуация все больше и больше их ограничивает, и кали-южные тенденции таковы, что в материальном плане все будет все более и более печально. Единственная надежда только для тех людей, которые поняли, что к чему, и которые теперь начинают действовать уже не ради себя, а вот ради Бога. Этот стих, где говорилось, что есть Ом-Тат-Сат, немножко так закамуфлированный, Кришна в таком немножко виде скрытом. То есть действовать необходимо ради Бога. Почему тут не сказан Кришна прямо? Потому что Кришна – это Бхагавад-Гита. Бхагавад-Гита – это общий такой трактат, который дает нам в целом философию без детализации. И поэтому там абсолютно истина обозначена вот так немножко. Да, Кришна говорит Бхагавад-гите, что необходимо служить мне, предаться мне. Но в целом ведическая культура, она о Кришне говорит в основном косвенно. Как, предположим, в конце уже 15 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что и мир, и веды прославляют меня. Но всякие разные религоведы, санскритологи придираются. Они говорят, а где это там в ведах Кришну прославляют? Там в основном полубогов прославляют.
Кришна говорит, и ниже веды прославляют меня как высшую личность. Непонятно, как это происходит. Но если мы знаем, что такое, то такое на самом деле Ом Тат-Сат, то мы знаем, что все ведические гимны начинаются со слова Ом. Поэтому кого бы ни прославляли, каких там полубогов, прославляют на самом деле Вишну и Кришну. Но это делается косвенным образом. То есть Кришна отдает себя только тем, кто отдает себя ему. То есть только душам, которые предались ему, то есть та, если смогли понять, вот им уже он открывается полностью. А так, в основном в ведах о Кришне сказано, конечно, косвенно. Вот эти вот символические образы, Ом Тат Сат, ради того Всевышнего, скажем так. Действия, посвященные Верховному Господу, такими немножко словами, отвлеченными на обозначенную эту цель. В любом случае, когда возвышенная цель есть, жизнь человека улучшается, потому что он стремится к возвышенной цели. Если цели высокой нет, все, он расслабляется, начинает деградировать. Вот. И живут все люди таким образом, интересно, все живые существа, что эта материальная жизнь обозначает просто пожирание, один пожирает другого. Вот это как сказано в Шримад-Бхагаватам, Джива, Дживаси, Дживанам, одно живое существо пожирает другое живое существо. И здесь ничего не поделаешь. То есть, если вы просто решили пообедать, вот у вас в тарелке будут тела или там растений, или животных, кого угодно. То есть, обязательно нужно кого-то съесть. То есть, вот так вот мы живем в этом мире. То есть, мир достаточно жестокий. И мало того, живые существа даже не понимают, где они вообще находятся, и этот цикл вообще. Предположим, пришли в какую-нибудь там больницу, где лечат пиявками. Вот. Эта пиявка вообще не в курсе, где она находится. И чем она занимается? Она не знает, что она является инструментом в руках врача. Эту пиявку там сажают на какое-то место, она прокусывает кожу, начинает эту кровь пить, все. У нее обед. Она не в курсе какого-то замысла, что это больной человек, и врач, значит, ей пользуется для того, чтобы там какую-то эту дурную кровь ликвидировать и так далее. Вот, то есть живые существа в этом мире совершают совершенно какую-то бессознательную деятельность. Они делают ее, совершают с одним смыслом, а реальный смысл может быть вообще другой. То есть, допустим, люди, которые организовывают какую-нибудь мясную промышленность, они искренне верят, что они кормят людей. Вот так вот это выглядит с материальной точки зрения, с экономической. А с духовной и моральной точки зрения это выглядит совершенно иначе, как ужасная деятельность, которая, собственно говоря, людей миллионами в ад отправляет. То есть они думают, что делают одно, а на самом деле происходит другое. Вот это называется жизнь в невежестве. Как эта самая пиявка, она просто пьет кровь, на самом деле кого-то она лечит. Причем она не в курсе этого, что происходит. Только те, кто обладает сознанием, понимают, что там происходит на самом деле. То есть так живут живые существа, более сознательно, менее сознательно. В большинстве своем мы не знаем, частью чего мы являемся, какого плана, что здесь, кто здесь какую роль играет, для чего. Это называется жизнь невежества. Духовная жизнь обозначает, что мы начинаем разбираться во всех этих вопросах, начинаем разбираться в причинах, в следствиях. И духовная жизнь обозначает, что в конце концов мы поставили себе другую цель. То есть духовная жизнь – это жизнь ради другой цели. Это цель не просто сделать приятно своему телу, а доставить удовлетворение Кришне. А мы, как его частички, естественным образом получаем свою долю счастья. Это не какая-то, так сказать, деятельность, где мы отдающие и не получающие. Самое бескорыстное, чистое, преданное служение не обозначает, что живое существо ничего не получает. Они, кстати, получают по максимуму. Вот. Вот это просто непонятный механизм для человека, что такое духовная жизнь. Кажется, что духовная жизнь – какие-то ограничения, какие-то лишения. В действительности духовная жизнь – это как раз путь в мир вечности. В материальном мире здесь каждый за себя, каждый борется. У одного судьба карма получше, у другого карма похуже. И все как-то борются ради поддержания. В духовной реальности, если главная проблема решена, живые существа все с Кришной, все служат ему, все любят его, нет никаких проблем совершенно, нет никакой борьбы за поддержание этого тела. Деятельность материальная, она бессмысленна, потому что она не дает блага ни душе, ни Богу, не доставляет его удовольствия, никому и ничего. Единственное ее благо состоит в том, что мы как-то так сумели устроиться, чтобы как-то поддерживать свое тело, как-то более-менее безбедно существовать. Вот и все. То есть вот весь смысл жизни. А так, чтобы поделиться любовью, сделать что-то более возвышенное, таких мыслей даже нет. То есть, поэтому содержание жизни людей такое низменное, такое примитивное, и, естественно, неудивительно, почему они несчастны. Потому что счастливым делать человека достойная цель, когда он чувствует себя сопричастным чему-то чему-то всему, чему-то, так сказать, достойному, сопричастному к Кришне, Верховному, тогда жизнь приобретает смысл, вкус, какие-то другие новые мысли, новые чувства. А когда человек просто тяжко борется за свое существование изо дня в день, изо дня в день, все, что вся его награда, это просто усталость. Вот и все, больше ничего. Такая бессмысленная жизнь, совершенно бессмысленная. Единственный способ наполнить свою жизнь смыслом, это связать ее с Богом, с тем, кто является вечным, тот, кто соответствует нашей природе. Материальный мир – это совсем другая природа, она не соответствует требованиям души. Душа хочет вечности, счастья, знания. Материальный мир препятствует всем этим вещам. Основа материального мира – это не знание, не невежество. А то, что здесь называется знанием, так называемая наука, это просто фрагментарное знание о материальных элементах, больше ничего. Духовное знание здесь наукой не считается, они говорят, нет такого знания, нет никакого Бога, нет никакой души, это все выдумки. Знанием считается просто, если вы что-то там умеете на доске умное начертить, какую-то формулу, или что-то сказать такое умное про материальные законы, это называется знанием. Вот. Но Кришна к этому материальному миру относится так. Вдох-выдох. Выдохнул, мир есть. Вдохнул, мира нет, материально. Вот. Поэтому настоящая реальность, она наступает за пределами этого материального мира. И уже сейчас мы можем практиковать духовную жизнь, имея трансцендентную цель, имея духовную, высшую цель, цель за пределами этого материального мира. И когда человек находится в духовной реальности, в духовном мире, тоже занимается деятельностью. Но эта деятельность не ради какой-то вот материальной необходимости, как здесь. Здесь три основные необходимости. Это вот дхарма, артха и кама. Вот ради чего живут мир. Дхарма обозначает понять законы, понять все связи. А артха обозначает использовать все эти законы и связи, чтобы получить вот какое-то для себя благо материальное. А кама теперь наслаждается всеми этими вещами. Вот три основные цели. Дхарма, артха и кама. И редкие личности, которым все это в конце концов надоело, говорят, есть что-то более высокое, мокша, освобождение из этого материального мира. Вот. А преданные даже к мокше не стремятся. В Ведах говорится, что освобождение уже автоматически входит в комплект. Если человек становится на путь преданного служения, то освобождение само собой. Само собой разумеется. Потому что жители духовного мира, бхакты, они уже освобождены. Поэтому вот эти вот три основные низшие цели материального мира, дхарма, артха и кама, это то, что, скажем так, человека загружает всевозможными проблемами, всевозможными сложностями, и это не дает ничего душе, то есть материальная деятельность ни душе, ни Богу, ничему не дает. То есть только какой-то вот просто вот материальная суета. И люди пытаются на фоне этой мрачной материальной реальности что-то праздновать сейчас вот. Холодина, снега, еды. Люди просто, чтобы как-то скрасить это существование, решили себе устроить праздник, поставили елку, что-то еще там такое, все вокруг там какими-то украсили этими блестками, висюльками. У них праздник, вот искусственный какой-то праздник, потому что больше праздновать нечего. Вот нету какой-то достойной. Они что-то говорят, ну, день металлурга, ну там, день, там, не знаю, еще какой-нибудь там, день борьбы со СПИДом, там еще какой-нибудь день. То есть, ну, ни одного дня в году не посвящено Верховной Личности Бога там. Кому хотите, там, рыбакам, морякам, металлургам, там, тем, всем, там, борьба с тем, борьба с другим, вот, с всякими разными пороками. Но ничего такого высокого нету возвышенного. Поэтому вполне естественно, что жизнь такая у людей неудовлетворительная, неудовлетворяющая их. Для души ничего не делается. Они ничего не делают для Бога, и поэтому душа, частица Бога, она ничего не получает. И поэтому приходится все эти расы недостающие, недостающие вкусы компенсировать низшими расами. Вот вам, пожалуйста, высокий процент пьянства, принятие всех этих интоксикаций и прочие вещи. Это просто говорит, что живые существа, не имея высшего вкуса, естественно, компенсируют его хотя бы хоть каким-то. Потому что совсем жить без вкуса живое существо не может. Духовная жизнь обозначает, что мы эти низшие вкусы начинаем постепенно менять на вкусы более высокие. В этом смысл. И в духовной жизни, в духовной реальности уже нет необходимости приносить жертву кого-то другого. Если здесь в материальном мире, я говорю, каждый наш шаг – это смерть кому-то, мы на кого-то наступаем. Вот, и для того, чтобы просто поэтому нужно кого-то съесть. То есть постоянно здесь все основано на смерти в материальном мире. Почему называют этот мир еще мритюлока, место смерти. Духовная жизнь, там нет ни рождения, ни смерти, нет всех этих вещей. Это совсем другая реальность. Совсем другие вкусы. Нет вот этой необходимости постоянно кого-то приносить в жертву. Единственное, что нужно принести в жертву, это пожертвовать своим невежеством. То есть в 3 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что те, кто не совершает жертвоприношений, живут напрасно. И фактически их будущее является бесперспективным. По-моему, 16 стих, то есть он говорит, что живут напрасно люди, не совершая яги. Яги это обозначает, мы нашли эту высшую цель, мы нашли Кришну, мы нашли эту высшую верховную личность, которая принимает все жертвоприношения и действует ради него. Это называется жертвоприношение. Те, кто не совершают жертв, эти люди, они фактически ухудшают свое материальное существование. Хотя им кажется, что они делают что-то такое важное, что-то серьезное. На самом деле это все, не знаю, суета-сует, томление духа. То есть дух томится в этом материальном мире, не имея возможности выйти куда-то. Вот и поэтому их постоянно волнует судьба этого материального мира. Что происходит, что будет. Вот, они смотрят там на звезды, спрашивают прорицателей, астрологов, что будет, что будет. Вот они узнают, о, хорошо, там, допустим, год такой или год сякой. Вот сейчас там какая-то змея, да, там какая-то китайская змея, да, по китайскому календарю. Какая-то белая или синяя. Белая?
Водяная.
Вот, ну не знаю. В общем, короче говоря, все такое какое-то, знаете, не очень. То змея, то еще что-нибудь, там, крыса, там, в общем, все какие-то проблемы, какие-то такие животные, вот, не самое, что называется. А духовная жизнь обозначает выход за пределы всего этого кармического цикла, когда все эти вот материальные влияния всевозможные меняются. Это жизнь вечности. И вот Прабхупада в конце этого комментария говорит интересную вещь, что при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. То есть вся деятельность материальная, эта деятельность означает, что мы получили энергию от Кришны, но с ним ее никак не связали. То есть фактически мы эту энергию потратили в материальном мире, она пришла из мира духовного, мы потратили ее в материальные вещи, и мы же вложили в материю, правильно, значит, ну что мы делаем? Мы ждем плодов. Если вы посадили что-то, какие-то семена, вы ждете плодов. Если у вас есть какой-то бизнес, вкладываете какие-то деньги, и вы ожидаете, сейчас вернутся, купили, что купили, купить подешевле, продать подороже. То есть вот мы играем с материальной энергией, вкладывая в нее божественную вот энергию, в материальный мир вкладываем. И получаем плоды. И для того, чтобы их получать, для этого необходимо вновь и вновь рождаться. То есть таковы условия игры материальные. Представьте себе игра, что, предположим, вы играете какую-то игру, и вам приз, вы выигрываете приз, но условия для того, чтобы получить, вы можете сесть в тюрьму. То есть если вы делаете какую-то даже хорошую деятельность, вот вам из нее полагается приз. Но чтобы ее получить, этот приз в следующей жизни, нужно опять родиться. То есть опять в тюрьму сесть. Вот это называется материальная жизнь. Даже если вы родились на разных планетах, где-то еще ради каких-то материальных благ, все равно получение всех этих плодов обозначает опять рождение, опять рождение. И рождение это обозначает болезненная вещь, даже сложнее, чем смерть. Говорили, что умереть можно быстро, там, а вот родиться быстро никак невозможно. И после рождения многие годы невежества, и как бы опять врастает этот материальный мир, что здесь, где, опять мы снова знакомимся. Ради чего? Ради того, чтобы опять быстренько там за 20-30 лет что-то такое скопить, там попробовать и опять начать бороться с всеми этими болезнями, приближающейся смертью, и опять все то же самое. Вот такая вот мрачная игра. Те, кто находится в материальном мире в состоянии иллюзии, этого не осознают. Потому что иллюзия, она воздействует на чувства и на ум, и не позволяет разуму пробуждаться. То есть разум, вот это то, что мы сейчас мы говорим, это обращение к разуму живого существа. Но для того, чтобы это дошло, для этого нужно, чтобы разум был, чтобы разум контролировал чувства и ум. Тогда эти вещи как-то нам близки, понятны. Но большинство людей полностью на уровне чувств и ума находится, поэтому, когда обращаешься к разуму, они смотрят, это для чувств, приятно или нет, если нет, это просто неинтересно. То есть большинство живых существ загипнотизированы материальной энергией. И достучаться до них крайне сложно. То есть преданные – это личности, которые ходят и занимаются разгипнотизацией. С книгами, с харинамами, с просадом. То есть они несут всем Бога, всем Кришну. То есть того, дарующего освобождения, пробуждающего. Кришна – тот, кто пробуждает живые существа. Он божество гуны благости, а гуна благости отвечает за процесс джагрити, пробуждение обозначает. Вот поэтому она самая светлая гуна и преданный носитель света. То есть когда преданный куда-то приходит, он что-то начинает говорить или угощать, или что-то такое начинает петь, он приносит духовную энергию, которая пробуждает душу. Вот это единственные люди, которые фактически заняты пробуждением. Другие религиозные традиции, они больше обеспокоены не пробуждением людей, а избеганием страданий. Все время говорят, вот там конец того, конец всего, поэтому нужно спасаться. То есть идет не об освобождении души, а о спасении своего материального положения. Вот и все, не более того. Они практически не отличают души от тела. Они говорят, что воскрешение происходит именно в физических телах. Вот в этих физических телах вы будете жить там 1000 лет, или сколько нам еще неизвестно. Вот, то есть религиозные традиции в основном они не занимаются распространением духовного знания. Они занимаются просто попыткой устроить свое материальное положение в связи с Богом. Вот и все. И поэтому нужно куда-то записаться, вот, и ты уже будешь спасенным. Не освобожденной душой, а именно просто спасенным человеком. Будешь просто в каком-то удобном месте находиться. Все. Все неверующие, они сгорят, чертовой бабушки. Вот. А ты будешь счастливый сидеть вот в каком-то там месте, потому что ты записался куда-то. Вот такая философия в основном. Очень как-то все это грустно. Религия такая какая-то, не дающая ничего позитивного. И чем духовной жизнью заниматься, тоже непонятно. Просто нужно ходить постоянно, стращать всех, что вот время близко, уже там скоро. Опять та же идея про конец света. Та же самая идея. Вот. И пока это второе пришествие не пришло, нужно быстрее, значит, там спастись и так далее. Вот. Ну, не знаю, наверное, люди кальюги, на большее их трудно что-то такое раскрутить, потому что разум слабый, поэтому люди принимают веру без всякого знания, какие-то такие догматичные вещи в основном. Вот. И люди, получив даже что-то такое, какую-то маленькую веру и надежду, они обманываются многие. Вот недавно читал, как раз где-то на Филиппинах, что ли, вот как раз 21 декабря, там, какой-то народ, там, какая-то группа, не знаю, не несколько тысяч человек, на какую-то там гору залезли, вот, но они полностью были уверены, что сегодня все, сказать уже конец. Они там залезли на эту гору, взялись за руки все и стояли, чего-то ждали, там какие-то, не знаю, молитвы или что они там повторяли. Вот, писать себе какой облом, да, то есть вот конца света не наступило, и ты опять обозначает, возвращаешься к своим баранам, опять вниз туда, и ждешь следующего конца света. Они уже попрощались со всеми, все там уже сделали, все дела закончили. А тут вот такая незадача. Ну что такое? То есть это они верили, что сейчас уже через 5 минут они уже где-то там будут на небесах. Все эти там негодяи неверующие, там их там всех, не знаю, там сметет какая-нибудь цунами или там что-нибудь еще. А мы вот такие чистые верующие живут на небесах. Вот такое вот, понимаете, такая незадача вышла. Опять приходится возвращаться в этот мир людей и опять ждать, когда же там что. То есть вот когда вера без знания, тогда вот так вот все немножко нелепо, глупо. Это происходит регулярно. На самом деле это в годах в 50-х, что ли, какая-то христианская группа какая-то была. Они тоже постоянно говорят, ну, в 1955 году какой-то был очередной конец света, вот, и тоже за несколько лет до этого там нагнетался какой-то ажиотаж, вот, и куда-то они там тоже собирались в какие-то высшие миры, но что-то опять не получилось. То есть все эти сборы, вот, то есть когда все на материальной основе, когда все в невежестве, когда все в страхе, в таком состоянии страха, ничего не выйдет. Освобождение происходит не потому, что мы на какую-то гору залезем, даже преданные некоторые где-то там, ну, это не критика, но просто сам факт, что некоторые боялись где-то там, а где там затопление будет, нужно куда-нибудь повыше, Алтай, Кавказ, не знаю что, где-то там цунами не достанет. То есть люди реально верят, что вот можно таким образом спастись, поднявшись повыше куда-то. Вот. Каким образом это препятствие для возмездие для нашей кармы, это не препятствие. Поэтому единственный способ – это развитие в себе настроения духовного мира. Духовная жизнь обозначает жизнь служения, жизнь жертвы. И когда мы совершаем свои действия ради Бога, ради Кришны, ради Ом Тат Сат, ради того Верховного Господа, тогда наша жизнь начинает меняться уже сейчас. Нет необходимости ждать каких-то там концов и так далее. Вот, то есть происходит очищение, изменение и новый вкус, новое понимание, это приходит прямо сейчас. То есть жизнь преданного – это жизнь, она меняется прямо сейчас, прямо, так сказать, незамедлительно, потому что нам известен процесс контакта с духовной энергией. Духовная энергия обозначает та же самая энергия Кришны, только направлена в другую сторону. Материалист присваивает ее себе, а преданный тот, кто посвящает ее служению Богу. Та же самая энергия, и она начинает действовать совершенно иначе. То есть начинается вот этот вот обмен любовью. В материальном мире все, что мы имеем, это обмен кармой с другими живыми существами. Вот, Бог здесь ни при чем, его как бы вообще нету, получается. А духовная жизнь обозначает, что мы начинаем с Кришной обмениваться любовью. И тогда с другими живыми существами такие же отношения начинают выстраиваться. Вот, то есть духовная жизнь обозначает, что мы начинаем понимать, мы друг другу даны для того, чтобы отдавать что-то. Не потреблять, а отдавать. То есть, в строгом смысле слова, жизнь – это любовь, обмен любовью. Поэтому жизнь без любви, она не имеет никакого смысла. Люди раздраженные, люди недовольные, это означает, что люди, которые не умеют любить, они считают себя обделенными, что их никто не любит, их не понимает. На самом деле, это сами скупцы. То есть люди, которые боятся что-то отдать, они все время живут в режиме ожидания, такие хронические потребители. И поэтому они, это то же самое, что вы, знаете, сидите на какой-нибудь станции, ждете поезда, который никогда не придет, понимаете? Никогда не придет. То есть это люди, которые надеются только что-то получать, которые не готовы отдавать. И поэтому вполне естественно, что их жизнь – это разочарование. Когда мы все время ждем то, чего не может быть, поезда, который не придет, это грустная жизнь. Вот. И в таком режиме живут люди. Знаете, они проходят время, и в конце концов они говорят, жизнь прожита напрасно. Мы не дождались этого счастья. Вот. А оно было рядом. Не нужно было ждать всех этих вещей. Нужно просто действовать иначе. Просто пойми, что Бог, это любящее существо, Он всем все дает. Хочешь быть счастливым, действуй как Бог. Давай. Отдавай, делись, люби. Любовь проявляется именно в служении, не в отдавании. И когда человек начинает сам быть инициатором этой любви, вот тогда к нему приходит тоже что-то, естественно, по этому же циклу. То есть любовь от одного передается другим. А Прабхупада делился именно этим живыми существами. Вот он научил их любить Бога, любить другие живые существа, вот и все. Вот на этом основывается бхакти. Вот это и есть бхакти, по сути дела. Вот все остальное уже как бы так легко организуется вокруг этого принципа. А материальная жизнь обозначает, ты жди, когда ты получишь. Или не получишь, хотя бы заработай. В таком жестком режиме какой-то конкуренции материальной. Да, у кого есть деловые качества, хорошая карма, какой-то элемент везения, все это как-то получается. У кого-то не получается, у большинства не получается. В Кали-Югу говорится, что большинство живут сейчас неудачливы. Неудачливы – это означает, что большинство их начинаний терпит крах. То есть любые действия, чтобы любое действие произошло, должна быть некий элемент удачи. А удача – это дайва, это благословение Верховного. Что такое удача? Это не просто какая-то случайная какая-то там лотерея повезло. Вот, удача – это обозначает, что благословение высших сил есть. И люди, которые были благочестивы, они начинают свои дела, и им, как говорится, везет. То есть это благословение высшей силы есть, и вот у них раз-раз-раз получается. Другой человек делает абсолютно то же самое, а ему не повезло. Что-то там не срослось там, и так далее, просрочилось, там, не вернулось и так далее. И все, и человек говорит, вот неудача такая. И большинство людей в Кали-Югу, они какие? Неудачливые. Неудачливые. То есть бхаги не хватает этой защиты со стороны высшей силы. Поэтому вполне естественно, что люди недовольны. Они играют в такую игру, в которой большинство, естественно, проигрывает. Вот. Духовная жизнь обозначает, давайте играть в беспроигрышную игру. Духовная жизнь обозначает, что мы вкладываем свои усилия, которые никогда не пройдут даром. В последнем стихе, это 17 главы, Бхагавад-гита Кришна говорит, любая деятельность без веры во Всевышнего, не посвященная Ему, называется асад и бесполезна. Как в этой жизни, так и в следующей. То есть, все, что нам нужно, это просто к своей жизни прибавить Кришну. Мы едим, готовь для Кришны. Понимаешь, что когда ты принимаешь эту пищу, то Кришна входит в тебя. Прабхупада, интересно, прасад принимал. Он, как правило, принимал прасад, так, когда очень сосредоточенно, ни с кем не разговаривал, ничего такого не было. То есть он для него просто это была медитация. То есть для нас просто это часть такого вот социального действия. Мы едим, тут же с кем-то болтаем, то есть наполняем свой желудок. Привычка такая у нас, материальная плане. Телевизор смотрим, едим, там что-то еще. Вот, ну, так, попутно. Да? А для Прабхупады даже такая деятельность, как принятие просто это была медитация. Есть вот в фильме «Следы поступавшего Прабхупады», документальный фильм «Прабхупада принимает просад». То есть, просто смотришь, как он это делает, так очень неторопливо, с таким погружением. То есть, видно, что он сейчас наполняется Кришной. Не просто картошкой, рисом, сабжи, там, каким-то напитком, он наполняется Кришной. Это называется понимание того, что Кришна повсюду. Что это Кришна просад, это милость Кришны. То есть, мы знаем, что Бог есть, и Он дал нам эту картошку. Да? И мы уж ладно, согласны эту картошку предложить Кришне. А Прабхупада понимает, что это и есть. Теперь эта картошка, это уже не просто картошка, это уже Кришна просад, это уже Кришна. Вот. И он не просто картошкой наполняется, он наполняется Кришной. И так во всем. То есть все, что делает великая душа, он впитывает Кришну, отдает Кришну. И поэтому он всегда счастливый. Это называется чистый преданный. Для большинства людей они потребляют материю, выделяют материю. И поскольку материя такая, энергия совсем другая, противоположная по своим свойствам душе, то потребление материи, оно делает, в конце концов, живые существа недовольными. Потому что основные люди потребляют материю низшего качества, невежества и страсти, это все. И поэтому все их мысли продиктованы невежеством и страстью, их эмоции невежеством и страстью, все их отношения в невежестве и страсти. Вот так, и поэтому качество жизни, естественно, невысокое. А духовная жизнь обозначает, что если мы впитываем в себя Кришну и отдаем Кришну, тогда мы становимся такими, скажем, катализаторами всех этих позитивных перемен. Люди от нас принимают эту духовную энергию. Мы способны фактически, это как, знаете, как волшебник, как человек, который, ну, все золото превращает. Там какие-то сказки, да, там бывает, что вот там какая-то волшебная палочка, что-то еще. То есть так действует чистый преданный. Он берет что угодно и превращает в золото. То есть это обозначает, что он берет это все и одухотворяет. Он берет и предлагает Кришне, берет и связывает с Кришной. Это процесс трансформации, потому что на самом деле все связано с Кришной, все из него исходит, поэтому все с ним уже связано. Большинство людей просто не знают, не понимают, что это такое. Вот преданный такой кудесник, он умеет взять все и совершить чудо, превратить все в такое, связанное с Кришной. Как Прабхупада говорил, что он говорит, да, в Кали-Югу люди некачественные, ну что делать? Он говорит, как в Индии бывают такие, находит там какую-нибудь старую тыкву, там что-то еще, к ней какую-то пустую палку, к ней приделал, какую-то струну одну тему, брень, она сидит, там поет какую-то, ну, видели такие, может, в Индии. Говорит, вот я точно так же. Говорит, вы, по большому счету, люди Кали-Юги, это как отбросы вообще. Говорит, я вас подобрал, собрал из вас такую штуку, думаю, брень, говорит, и пою Хари Кришну вот под это все. Говорит, потому что больше ничего, так сказать, невозможно. Вот, то есть, он умеет взять людей низшего класса, и благодаря тому, что квалифицированно подает им Кришну, теперь они превращаются постепенно в людей высшего класса. Не сразу, конечно, и не все так быстро. Вот, но сам принцип, мы видим, что Прабхупада это чудо совершил. Поэтому мы просто учимся этому искусству возвращать все к Кришне. Все замечательное, все прекрасное изначально принадлежит Кришне. И все, что имеет мрачный вид, и все такое некачественное в материальном мире, это означает оторванное от Кришны. Оторванное от Кришны. И у преданного есть такое видение, когда он смотрит на какие-то вещи, на каких-то людей, на какие-то ситуации, он понимает, как это можно связать с Кришной. И тогда это никому не нужная тыква или палка, или там какая-то струна, просто валяющаяся. Теперь они все раз какую-то единую систему объединяют, откуда смысл. Вот и все. Все мы жили, каждый какой-то на своей материальной жизнью, думали свои какие-то думы там непонятные, чего-то боялись, чего-то ждали в этом материальном мире. Вот. Но когда Кришна пришел в нашу жизнь, все как-то быстро раз оформилось. Потому что Кришна все освещает, все проявляет. Вот. То есть все становится ясно. Так много людей, обладающих каким-то знанием, что там кое читают, пишут, говорят какие-то вещи. Глупость на глупости в основном. Потому что все это знание, вся эта информация не упорядочивается, нет центра, нет источника всего. Когда появляется источник всего Кришна, все знание быстренько оформляется. Очень быстро оформляется, все становится ясно. Потому что все вокруг центра. Когда этого центра нет, какая-то каша вообще. Не поймешь, что к чему, мир какой-то непонятный. Вот когда мы принимаем Кришну, все становится очень понятно. Поэтому Кришна говорит, знающий меня знает все. Это вот конец 15-й года. Знающий меня знает все. Если мы принимаем Бога, в течение времени все остальное проясняется. Хари Кришна. Следующий год, кстати говоря, 2013-й, называется по ведической системе Виджая, победа. Не знаем, победа кого над кем будет, но это самое. Год победы. А 12-й год был нам год радостный. Вот. Но он был лучше, конечно, чем 11-й. По некоторым таким оценкам. Какие есть вопросы?
Вопрос, когда душа возвращается в духовный мир, она может быть растением там, или животным, или это будет как духовное тело и какая-то своя сруба в виде служения, либо друга, либо еще того.
Все зависит от расы, от типа отношения живого существа. Кто-то может быть растением, кто-то может быть каким-то более подвижным существом. Не имеет значения. Потому что в каком положении находилось живое существо, оно находится в своем естественном, это сварупа, своя форма. Поэтому это не то, что, скажем, мне не повезло, я стал пеньком в духовном мире. Вот. А кому-то повезло, и он стал гопи. Нет, это не так все эти вопросы. То есть у нас есть просто природа. Она просто раскрывается, вот и все. И кому нужно быть деревом, полковрикшей, каким-то там еще в духовном мире, ради Бога, пожалуйста. А кто-то будет, не знаю, там на этом дереве сидеть и песни петь, как они птички. Вот поэтому просто открывается природа. У каждого есть своя сварупа. И у нас развивается естественная тяга к той или иной расе, к тому или иному типу отношений. С течением времени, по мере очищения. Если здесь живые существа, допустим, животные, растения, это результат контакта с невежеством, низшей формы жизни, в духовном мире нет. В духовном мире это все живые существа, они обладают, скажем так, равным сознанием. Это все, даже камни, чинта мани называют. То есть камни, мани, камни означают обладающие сознанием. Вот, то есть там все живые существа обладают сознанием, все стихии обладают сознанием, шакти, так называемые, энергии всевозможные. Но просто у них разные роли, вот и все. И каждый играет какую-то свою роль. И никто никому не завидует. Еще
вопросы? Да. Я несколько раз слышал, да, что если мы даем кому-то знание, и этот человек это знание не использует, то мы деградируем. Но помимо всего прочего...
Как еще раз, не понял?
Если мы даем кому-то знание...
Если мы даем кому-то знание, и человек это не использует, мы деградируем? Ух ты! Это откуда такое откровение? От какого? Иоанна? Или кого-то? Или от Фомы? Это нужно вообще... Надо же ум какой у людей. Мы кому-то дали знание, и он его не использует, и мы деградируем. Боже мой, это вообще положение духовного учителя, наверное, вообще самое страшное. Быть проповедником – это самая опасная деятельность. Я прочитал лекцию 500 человекам, из них 499 не использовали, так я должен вот завтра уже быть вообще, по этой логике. Это глупость называется. Вот. Смысл в другом, что когда человек дает кому-то духовное знание, если он, предположим, берет на себя некоторую ответственность, предположим, как шикша, гуру, официальные отношения. Вот. И его так называемый ученик деградирует, можно по каким-то разным причинам не развивается, то учитель может определенное беспокойство испытывать. Также, предположим, вот есть семья, вот, предположим, есть там отец, мать, и у них там, допустим, трое детей. Да? Вот. И, предположим, родители учат уму-разуму. А дети оказались уже бестолковыми. Вот, и когда эти дети каких-то глупостей наделали, то родители, они переживают за них. То есть какие-то у них, можно сказать, такие страдания из-за того, что их дети страдают. Понимаете? Вот такая связь существует между, допустим, учителем, учеником, в том случае, если между ними есть официальные реальные отношения. Вот, а если вы выступаете в роли Вартма Парлашака гуру, то есть как бы просто который указал путь, ваша ответственность на минимальном этом плане, в этом что-то кому-то рассказали, да? А человек не прогрессирует. С чего вы должны деградировать, вообще непонятно. То есть люди, которые так говорят, они у меня с Бхагавадгитой плохо знакомы. Вот, почитайте Бхагавадгиту, и там совсем другие вещи сказаны. Вот, Кришна говорит в 18 главе, что те, кто дают это знание другим, он говорит, что это самые дорогие для людей. Неужели Кришна позволит им деградировать? Что? То есть это наоборот люди защищенные, максимально защищенные в этом плане. Поэтому тот, кто он сказал, скажите ему, что он не прав. Да.
Еще, все прочее, по психологии, там, по другим вещам некоторым слышал, что если человек имеет большой запас знаний, но не использует его, он тоже начинает разрушаться, и он начинает разрушаться.
Если человек имеет большой запас знаний, но не использует, он начинает разрушаться. Ну, я не знаю, что там имелось в виду, что за такие сутры, вообще, что за откровения. Вот. Знание человеку не повредит никогда. Другое дело, что если он использует в каких-то разрушительных целях, тогда да. Знание может быть в лучшем случае, ну, просто не приносить какую-то пользу, если человек этим не, им не пользуется. Но то, что он начинает, его начинает разрушать, но это имеется в виду, может быть, какая-то просто материальная информация. Порой люди сходят с ума от переизбытка информации. Такое может быть. Такое может быть. Но это имеет отношение к какому-то материальному знанию. Чтобы духовное знание кого-то там разрушило, с такими я не встречался. Такого нет. Материальное знание, оно может, как они говорят, в большом знании много печали. Потому что все это знание без источника знания, знание без Бога. Вот поэтому люди что-то там познают, в конце концов они своего такого, они просто запутываются в конце концов. То есть вот это знание может немножко их свести с ума, материальное знание. Знание, не приводящее их к причине всех причин. Вот это может быть. Это может быть. Вот. А так, чтобы духовное знание кому-то вред причинило, это ошибка. В Бхагавадгите Кришна говорит, даже маленькое продвижение по этому пути уже защищает человека от самых страшных проблем. Даже самое маленькое. Человек, который хоть немножко что-то из духовного понял, даже если он еще не полностью все это принят и не применяет, все равно уже он соприкоснулся с Богом, понимаете? Поэтому от духовного знания издержек нет. Это материальное знание может привести к каким-то таким вот беспокойствам, проблемам. Потому что это знание запутывающее, не просвещающее, а запутывающее знание. Поэтому люди иногда в этом материальном знании они немножко сходят с ума. Такое может быть, понимаете? Бывали случаи какие-то там математики, еще что-то у них там бывает, съезжается и так сказать, голова. Вот. Ну да, действительно, от какого-то перенапряжения, всех каких-то вещей. Я знаю одного человека, один мой, так сказать, старый знакомый, вот он там математик, вообще там какие-то невероятные там вещи, там что-то пишет. Вот. Но я вижу, что вот он вроде бы все там познает, и при этом спивается. Вот, то есть как-то не видно, чтобы это знание какое-то благо ему приносило. И при этом он какой-то продвинутый вообще, он там говорит какие-то вещи, я одной сотой этого понять не могу, да? А результат этого знания каков? А таков, что человек такого же возраста, как я, он уже там полупьяный, развалина, понимаете? Вот весь результат. То есть это знание, и он пытается там что-то говорить, о каких-то там тоже космических законах, там какие-то концепции там происхождения Вселенной, что какие-то математические модели он там пытается. Вот все это он между рюмками, так сказать, вот он там все эти модели математические и космологические обсуждает. А результат-то какой? Нулевой практически. То есть и он вот он с такой головой сидит, курит там сигарету за сигаретой, там пытается что-то пишет, какие-то у него там научные откровения. А результат какой? Он уже практически хронический алкоголик. Вот результат. С каким-то там своим математическим пониманием. И он с этим пониманием, ни с кем поделиться не может, никто не понимает. Но кто поймет такие вещи, он напишет, только такой же, как он, понимаете, вот и все. Если что от этого знания? Ничего. И вот он в таком непонимании, что все вокруг дураки, никто не понимает его. Вот, и все, он просто квасит, да, и все, вот, один на один со своими формулами, и ничего нет. Шимат Бхагавадгита ки джай, Прабхупада ки джай. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, пускай он будет для вас радостным годом побед, чтобы все вы стали ближе к Кришне. Харе Кришна.